четверг, 24 ноября 2022 года. В студии звукорежиссер Евгения Дугарева. У микрофона Алексей Беляков. Здравствуйте. В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор». Часть вторая, заключительная. В рубрике «Радужная оболочка» киновед Джамиля Садулаева представит вашему вниманию размышления, посвященное летчикам в сталинском кинематографе. Герой литературного обозрения Федора Двинятина, французский писатель, новеллист и поэт, романист, представитель модернизма в литературе Марсель Пруст. Ближе к завершению часа слушайте музыкальную рубрику Андрея Денисова «Тайны Орфея». Тема выпуска – образы разбушевавшихся стихий в классической музыке. А сейчас «Живые старины» от сказителя и фольклориста Александра Маточкина.
Старины.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем вспоминать старину про красоту Касьяна Степановича или про 40 Каликса Калика. Мы помним, что героями русского эпоса были представители самых разных занятий. Цари, князья, бояре, богатыри, священнослужители, пахари, скоморохи, кулачные бойцы. Сегодняшняя старина описывает случай из жизни Калик, то есть паломников ко святым местам. А начинается она так. От того было, от камней, от Латеря, от Баслеева, от озера Мыслеева, из того же, а из царства, из Ефеемьева, от того, где монастыря Артемьевска выходили удалые добрые молодцы, кабы 40 калек, да сой соколекою. Уж как те были калеки перехожие, а один из них был калека у нас на Большины. А один из них калека был, как есенный сокол, по прозванию красота Касьяна Иванович. И споделали калеки клюки, посохи, еще клюшечки, и были из кипариса древа, и спошили калеки шубы бархатны, а на ножечки сапожечки софьяные. Помолились калеки Богу Господу, а вот тули пошли к его дорожочеку, а и правятся ребята, да в Иерусалим и град, а Христовой гробнице да поклонитесь. И великая святыня да преой приложи и теси. Далее в этой былине идет еще несколько сотен строчек. Длится она более получаса. И рассказывается в ней трагическая история о том, как красота Касьян Степанович, вожак этой ватаги Калик, был оклеветан и обвинен в воровстве. А калики, отправляясь в путь, положили заповедь великую, что кто в пути проворуется, да пойдет за женской прелестью, не судить того судом княжеским, а судить того судом калицким. И так Касьян был без вины предан позорной казни. Окончание этой старины мы сейчас послушаем. Становились калеки, да вот шестом и поле, клёки посухие, они да пой порустыкали, уж берщаты свои сумочки развешали, толковать и они стали промежу собой. Уж виноваты мы, ребята, нынче сделались, говорил и нам Касьяндок, от всего сердца невиновен, был он не причинен здесь, надругались мы над ним, да не лады, но мы сделали, не положили в гробницу, да белой белуду обову. Тут пошли калики, заходят в Иерусалим и град, а его саму Христовскую, так его обожью церковь. Там стоит и красота Касьяна Иванович. Бога молит он на правоем на крылосе. Они пали Касьяну, да кого урезвы ноги. Тот уж смерточка Касьяну, да превой при луце и лосе. Стали с ним ребя, а тушка тогда прощатесе. Погребли по христианскому обычаю, а тому, где Касьяну славу здесь поют, красоте Ивановецю память ныне творят. Осталось сказать, что сюжет «40 калик со каликою» есть у Кирши Данилова, уральского сказителя, а все остальные варианты записаны на русском севере. Я же пел печорский извод этой былины напевом Татьяны Ивановны Поздеевой. «Добрым людям на услышание, синему морю на утишение».
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
В рубрике «Радужная оболочка» киновед Джамиля Садулаева представит вашему вниманию размышления, посвященные героизму летчиков в сталинском кинематографе.
«Радужная оболочка».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, любители кино. 90 лет назад ленинградские режиссеры Леонид Трауберг и Семен Тимошенко подали на киностудию заявку. Они хотели поставить фильм по собственному сценарию, который назывался «Эскадрилья». Действие должно было разворачиваться в гражданскую войну. Действовать, очевидно, должны были отечественные пилоты, сражаясь с противником и показывая чудеса авиационного искусства на старинных, похожих на этажерки, вселяющих в человека страх и восторг допотопных самолетиках. Ничего не вышло. В 1932 году советской власти пока не было дела до воспевания подвигов авиаторов. Но через два года все резко изменилось. В 1934 пароход, а совсем не ледокол, «Челюскин», названный так по имени бесстрашного и обретенного историей только 100 лет спустя после спокойной смерти в своем имении отважного исследователя русского севера конца XVIII века, вышел в экспедицию. Корабль был построен в Дании по заказу советского правительства специально для хождения в экстремальных условиях севера. Но эта экспедиция была поистине экстремальной. На борту находилось чуть больше 100 человек, включая почему-то женщин и детей. Экспедиции надлежало исследовать возможность прохождения пути по Северному Ледовитому океану с запада на восток. О приключениях челюскинцев начали слагать легенды уже тогда, когда корабль сначала затерло льдами, и он несколько месяцев дрейфовал, но затем случилось страшное. Его зажало и за 2 часа уничтожило движение надвигающихся друг на друга ледяных пластов. Все члены экипажа, готовясь к неизбежному, высадились на лед. Один человек погиб, остальным пришлось спешно строить бараки и надеяться на чудо. И оно явилось в виде растянувшейся на месяц эвакуации, осуществленной с помощью советских самолетов. Об этом подвиге ходит много слухов, подогреваемых до сих пор. Слухи, однако, не столь интересны, сколько само пребывание людей в закрытых и сложных условиях Севера. Прием челюскинцев был грандиозным. Чествования проходили в Кремле, в Москве и Ленинграде. Для 7 летчиков, спасших людей, впервые ввели звание Героя Советского Союза. Награждены были орденами и участники экспедиции, и ее глава, бородатый 46-летний ученый Отто Юлевич Шмидт. С этого знаменательного события начинается эпопея сталинских соколов, советских авиаторов. Подвиги следуют один за другим. Чкалов, Байдуков и Беляков пролетают из Москвы через Северный Ледовитый океан к Амуру. Затем они же через Северный полюс пролетают в канадский Ванкувер, впервые в мире осуществив столь сложный перелет. Гризодубова, Осипенко и Раскова летят из Мурманска к Амуру. До этого Полина Осипенко с напарницей осуществляют долгий перелет из Севастополя в Архангельск. Громов, сотоварищи, не сажая машину, перелетает из Москвы через Северный полюс в Калифорнию. Водопьянов высаживается на Северном полюсе, выгружает на льдину папанинцев, и те 9 месяцев живут там, затем доставленные в Москву на 2 кораблях. Все это происходит концентрированно в течение 1936 и 1937 года. Все это не просто реальные события, но часть массовой повестки. Нет ни одной газеты, которая бы не говорила об этом беспрестанно и радостно, вселяя в людей такую информацию, которая заглушает события, происходящие в реальности, и далекие от подвигов лучших людей, арктических летчиков. Страна живет будто в 2 мирах. Аресты, пытки, казни, маниакальный поиск врагов, обозначение их за границей, выискивание среди своих, доносы, бесконечные доносы друг на друга, на неугодных не по идеологии, а на того, кого хочется уничтожить, на ворчливого соседа, более талантливого коллегу, на подозрительного незнакомца, случайно зашедшего во двор. Предательство, ложь, шаблонное мышление, закрытость страны и общества, невозможность побега. И тут же бравурные марши, лучезарные улыбки девушек в цветах, солнцеподобный, мудрый вождь, заботливая родина, ее героические сыны. Одно компенсирует другое. Одно реальность, другое ее конструирование. В конструировании находиться безопаснее и веселее. Страх ее другого сорта. Не животный, не разливающийся утробной болью, заставляющий оцепенеть. Страх не дотянуться до планки, не докрутить рекорд, не суметь соответствовать. Другой страх растворен в отравленном воздухе. Любой взгляд, любое письмо, любое слово будут перехвачены. Все, что ты делаешь, делается сведомо и под надзором. Лучше примкнуть к толпе и постараться затеряться в ней. Каждый колосок, выросший выше остальных, будет беспощадно истреблен, как и любые колосья, если придет время жатвы. Оно надвигается. В каждом фильме, в каждой статье, во всех колосах одно. Мы готовы к победе, если враг захочет нас сломать. Фильмы о сталинских летчиках – мощный, яркий, напрасно забытый пласт нашей культуры. Это фильмы предвоенные, где всегда есть место подвигу. А подвига ждут. Жертвы неизбежны, и надо, чтобы жертвы не сопротивлялись, а радостно шли на бойню. Смотреть эти фильмы тяжело. Многое непонятно, многое повторяется. Сложившийся мгновенно канон проявляется в разных формах. Есть фильмы, как «Песня», «Ор» и «Выспренность», как у великого Довженко в «Аэрограде». Есть веселые, молодежные, правдивые, как «Семеро смелых» Герасимова. Есть правильно сделанные «Истребители», неимоверно продуманный колотозовский Валерий Чкалов. Детские «Брат героя» или «Воздушная почта». Есть шпионские, как блестящий детектив Мачерета, «Ошибка инженера Кочина» и наивный «Высокая награда». Есть романтики, «Будни», «В небесах», «Пятый океан», «Случай в вулкане». И это только до войны, не считая военных комедий «Воздушный извозчик», «Небесный тихоход» или «Беспокойное хозяйство» и послевоенных программных, как «Повесть о настоящем человеке». Все они забыты. Обо всех надо вспомнить. Вспомнить сейчас, когда пора, когда прошло уже почти 100 лет.
Родные ветры вслед за ним летят. Любимый город в синей дымке тает. Знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд. Любимый город в синей дымке тает. Знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд. Пройдет, товарищ, все бои и войны, не зная сна, не зная тишины. Любимый город может спать спокойно и видеть сны, и зеленеть среди весны. Любимый город спать спокойно и видеть сны, и зеленеть среди весны. Когда ж домой товарищ мой вернется, за ним родные ветры прилетят. Любимый город другу улыбнется, знакомый дом, зеленый сад, веселый взгляд. Любимый город другу улыбнется, знакомый дом, зеленый сад, веселый взгляд.
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Герой литературного обозрения Федора Двинятина – французский писатель, новеллист и поэт, романист, представитель модернизма в литературе Марсель Пруст.
Книжная, полка. Книжная полка.
Здравствуйте. На дни между прошедшей и нынешней нашими передачами пришлось 100-летняя годовщина со дня смерти Марселя Пруста. Как-то так получилось, что Пруст, по крайней мере у нас, не застыл еще, не отошел в область давнего. Не любить, почитательски не принимать можно любую классику, ну вот хоть Гомера, но Пруста часто отвергают в рамках какого-то актуального литературного спора. Того самого, который не только препятствовал выходу его книг в Советском Союзе, поначалу, отчасти были в середине века, конечно, ничего, потом опять да, но совсем немного и как-то стыдливо, но и в самом западном мире делал его фигурой несколько скандальной. Его ровесники и попутчики получили престижные премии в середине, конце 40-х. Гессе в 46-м, 69 лет, Жид в 47-м, 78, Эллиот в 48, но ни Прус, ни Джойс, с которыми его так часто называют рядом, до этого статусного признания академического европейского модернизма не дожили. Да, вот же и ключевое слово – модернизм. Просто страшно читать, и есть повод не читать. Он модернист. В какой мере и в чем именно он был модернистом? Пруст вошел в историю литературы в основном как автор одной очень большой многотомной книги. Это роман «В поисках утраченного времени», первая часть которого была напечатана в 1913 году, автору было 42, а одна из двух оставшихся разрослась до 5. Вторая часть была опубликована через 6 лет после первой, по окончании мировой войны за 2-3 года до смерти автора. Несмотря на тот факт, что она была удостоена знаменитой Гонкуровской премии за лучший роман года, изданный еще не вполне прославившимся автором, славы реформатора и прижизненного классика Пруст фактически не знал. Он не был и изгоем, либо непризнанным, публиковался, общался с литературными мэтрами, но это не вполне то. Присуждение Гонкуровской премии роману Пруста, кстати, это, по-видимому, главный успех самой премии за 120 лет ее существования. Первая непривычная сложность, с которой может столкнуться читатель, приступающий к Прусту с нуля, замедленный по сравнению с почти всеми другими книгами темп изложения. Именно изложение, потому что с какой быстротой течет время событий, толком и не скажешь. Все-таки в многотомный роман умещается вместе с предысториями до полувека. Пруст виртуозно освоил технику рассказа о событиях не уникальных, кратных, всяких ежедневных, еженедельных, ежегодных, о повторяемости семейных и общественных ритуалов, о том, что следует раз за разом, пока внезапно не оборвется или постепенно не исчерпается. Так что время то самое, утраченное и обретенное, то тянется, то пролетает, как в замедленной съемке или промотке, и все это с постоянными возвращениями вспять или сбеганиями вперед, иногда с утратой точной приуроченности. Потом читатель обнаруживает редкую заселенность описываемого мира, обилие фигур, в том числе и тех, которые перерастают в статус эпизодических. Когда сторонники классической традиции, в то же время любители Пруста, настаивают на том, что, мол, не так-то он и страшен, не такой уж он и модернист, немного модифицированная форма классического реалистического романа, только и всего, они почти всегда делают упор на двух вещах, делающих из Пруста продолжателя романа предшествующего века. Если не Бальзака, то уж точно Флобера. Это психологизм и широкая социальная панорама. Здесь, впрочем, свои опасности. Никакое отстраняющее суждение о Прусте я не слышал чаще, чем «мне неинтересно про них». Про кого? Это ведь вообще про людей. Да, возможно, но на примере вот этих людей, а о них читать не хочется. Кто же они? Большинство героев Пруста принадлежат либо к аристократии, либо к той буржуазии, которая ищет самых тесных контактов с этой аристократией, либо к обоим мирам сразу. Это аристократия эпохи республики, особый полузамкнутый мир, влиятельный, но уже не господствующий и для многих неудержимо престижный. Но семьи самого высокого и самого низкого происхождения роднятся благодаря богатству или женской красоте и расчетливости, или талантам ученых и художников. Из буржуазных персонажей многие евреи, как мать самого писателя. В этом, по-своему, парадоксальном мире один из центральных персонажей – богач и коллекционер искусства, еврей и приятель наследника английского престола и того, кто был бы законным королем, не будь во Франции, республике, женат на бывшей куртизанке с отполированными и все же немного вульгарными манерами, которая после его смерти выходит замуж за одного из тех самых аристократов. Здесь, правда, много салонов, курортов, великолепия, тщеславия – кое-что похоже на панораму ранних повестей и главных романов Толстого с их великосветским местом действия, но без того отторжения взгляда извне, который для Толстого не применен. Читатели и исследователи любят искать прототипы литературных персонажей. В случае Пруста игра имеет смысл, поскольку впечатления от жизни и культуры он сполна перерабатывал в художественную прозу. Но и противники прямых отождествлений справедливо ссылаются на то, что прототипы у Пруста смешаны, объединены, переиначены. Для одного очень яркого персонажа, умного писателя с великолепным литературным стилем, указывают не менее десятка прообразов практически всех ярких стилистов и эстетов предпрустовского поколения. И если некоторые притянуты за уши, то другие вполне правдоподобны в качестве прототипов. В общем, получилось, как сказано у Маяковского, о времени и о себе. Вот уж, кстати, кто совсем не был похож на Пруста. О времени двояко. Об эпохе и о самом времени как таковом. Времени судьбы и времени памяти. О себе, потому что при всем обилии персонажей главное – это сам рассказчик. Его жизненные впечатления, его путь, его мысли и размышления. Кто не любит, говорит «самокопание». По сути, даже и верно, но ведь то же самое называется, например, «исповедальность». Кого знать, как не себя? Какого человека можно проследить до тончайших жилок, если это не ты сам? При этом надо понимать, что герой книги не сам Пруст, хотя очень на него похож. Например, некоторые свои пристрастия писатель скрыл или переиначил. За что любят Пруста те, кто его любит? За виртуозный и великолепный стиль. И стоит пожалеть любых переводчиков на любой язык, потому что в оригинале это именно извлечение возможностей французского и его стилистики. За психологизм, за знание жизни, за меткие обороты, сопоставления, запоминающиеся образы, за многие загадки и одну большую тайну. Марсель Пруст не обладал крепким здоровьем, он умер довольно рано, и после этой ранней смерти Марселя Пруста минуло 100 лет.
Замок временем срытый, укутан, укрыт в нежный плед из зеленых побегов. Но развяжет язык молчаливый гранит, и холодное прошлое заговорит о походах, боях и победах. Время подвиги эти не стерло, оторвать от него верхний глаз, или взять его крепче за горло, и оно свои тайны отдаст. Упадут 100 замков, и спадут 100 оков, и сойдут 100 потов с целой грудой веков, и польются легенды из сотен стихов про турниры, осады, про вольных стрелков. И к знакомым мелодиям ухо готов, и гляди понимающим оком. Потому что любовь — это вечно любовь, даже в будущем вашем далеком. Звонко лопалась сталь под напором меча, тетива от натуги дымилась. Смерть на копьях сидела, утробно урча, в грязь валились враги, о пощаде крича. Победившим сдаваясь на милость. Но не все, оставаясь живыми, в доброте сохраняли сердца, защитив свое доброе имя от заведомой лжи подлеца. Хорошо, если конь закусил у дела, и рука на копье поудобней легла. Хорошо, если знаешь, откуда стрела, хуже, если по-подлому из-за угла. Как у вас там с мерзавцами бьют по делам, ведьмы вас не пугают шабашем? Но не правда ли зло называется злом даже там, в добром будущем вашем? И во веки веков, и во все времена трус-предатель всегда презираем. Враг есть враг, и война все равно есть война, и темница тесна, и свобода одна, и всегда на нее уповаем. Время эти понятия не стерло, нужно только поднять верхний пласт, и дымящийся кровью из горла чувства вечные хлынут на нас. Ныне призна вовеки веков старина, и цена есть цена, и вина есть вина, и всегда хорошо, если честь спасена, если другом надежно прикрыта спина. Чистоту, простоту мы у древних берем, саги, сказки из прошлого тащим, потому что добро остается добром в прошлом, будущем и настоящем. Thank you.
«Кругозор» — это разумное, доброе, вечное. По четвергам в рамках радиоканала «Ветер в окно». До встречи!
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Ты моя мелодия, я твой преданный артист. Дни, что нами пройдены, помнят свет нежности твоей. Все голос твой теряется вдали. Что тебя заставило забыть мелодию любви? Сомнение, тайна долгого пути. Сквозь дожди осенние слышу я горькое прости. Прощальных зарево, голос твой теряется вдали. Что тебя заставило предать мелодию любви?
Музыкальная пауза по поводу. На этой неделе, 22 ноября, исполнилось 93 года поэту-песеннику, мужу и соавтору композитора Александры Пахмутовой Николаю Добронравову. В нашем эфире прозвучит песня Пахмутовой и Добронравова «Надежда» в исполнении Эдиты Пьехи. В 1974 году это исполнение было издано на гибком диске для журнала «Кругозор». Thank you.
знакомая звезда. Снова мы оторваны от дома, снова между нами города, взлетные огни аэродромов. Здесь у нас туманы и дожди, здесь у нас холодные рассветы, здесь на неизведанном пути ждут замысловатые сюжеты. Надежда — мой компас земной, а удача — награда за смелость. А песни довольно одной, чтоб только о доме в ней пелось. Поверь, что здесь издалека многое теряется из виду. Тают грозовые облака, кажутся нелепыми обиды. Надо только выучиться ждать, надо быть спокойным и упрямым, чтоб порой от жизни получать радости скупые телеграммы. Надежда — мой компас земной, а удача — награда за смелость. А песни довольно одной, чтоб только о доме в ней пелось.
И забыть по-прежнему нельзя все, что мы когда-то не допели. Милые усталые глаза, синие московские метели. Снова между нами города, жизнь нас разлучает, как и прежде. В небе незнакомая звезда светит, словно памятник надежде.
Надежда — мой компас земной, а удача — награда за смелость. А песни довольно одной, чтоб только о доме в ней пелось. Только о доме в ней пела.
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии ведущий Андрей Денисов. Начинаем нашу очередную программу «Тайны Орфея». И сегодня мы поговорим про образы разбушевавшихся стихий. Они весьма часто привлекали композиторов уже в эпоху барокко. Видение морских бурь, землетрясений и прочих катаклизмов можно обнаружить и в инструментальной музыке, и в музыкальном театре. Достаточно вспомнить Ипполита и Орисию, а также галантный Индия Рамо. Неукротимая власть природы как будто воплощала веление рока, самой судьбы, с которой сталкивается человек. В то же время картина разгула стихий вполне соответствует мировосприятию эпохи барокко. Дисгармонии и хаосу, воплощающим динамичное движение бытия, противостоит гармония, дарующая ощущение наконец-то наступившего покоя во Вселенной. Слушаем первую часть из концерта Антонио Вивальди «Буря на море».
Thank you.
XVIII и XIX веках картины «Бури» в музыкальном театре выполняли разные функции. Они могли представлять внешний декоративный план, контрастирующий камерным сценам оперы, но они же воплощали и внутреннее состояние героя, его страсти и волнения. Так поступает Моцарт в опере «Идоминей, царь Крицкий». Наконец, образы разбушевавшейся стихии служили также средством создания мощного драматического напряжения, разрешающегося в кульминационной точке, когда и сценическая, и музыкальная драматургия достигали максимума в своем развитии. Именно это происходит в последней опере Россини «Вильгельм Тель». В заключительном акте швейцарцы поднимают восстание против австрийских захватчиков. Ему предшествует картина «Бури», во время которой взятого в плен главного героя Вильгельма Телля везут по озеру в лодке. Но ему удается сбежать и победить вместе с восставшим народом австрийцев. Эффектная картина «Бури» отвечает эмоциональному состоянию героев, но одновременно представляет предельное сгущение колорита, разрешающегося в финальной сцене. Аналогичным образом построена и увертюра к опере. Фрагмент из нее звучит в нашей программе. Только что прозвучал фрагмент из увертюры к последней опере Россини «Вильгельм Тель». Сюжет бессмертной трагедии Шекспира «Отелло» привлек внимание разных авторов XIX века, среди них Россини, ну и, конечно же, Верди. Композиторов захватывала возможность показать резкие драматические контрасты в контексте сильных страстей, сметающих все на своем пути и приводящих героев к гибели. Метафорой неистовых переживаний главного героя становится картина «Бури», открывающая оперу Верди. Отелло, победивший турецкий плот, возвращается на остров Кипр. Но сможет ли он победить свои собственные подозрения и чувства жгучей ревности? Характерно, что образ морской бури решен у Верди довольно экстремальными средствами. Помимо всесокрушающего тути оркестра, он использовал орган, у которого звучит диссонирующий кластер в низком регистре. Завершает нашу программу начало оперы Верди «Отелло». Я же, ведущий Андрей Денисов, желаю, чтобы разбушевавшиеся стихии властвовали только в музыке, но не в вашей душе и не в природе, уважаемые радиослушатели. Всего наилучшего. До встречи в эфире.
этом мы прощаемся с вами, благодарим за внимание и до новой встречи в эфире.